Ты меня воюешь в одно время с недругом моим, великим князем московским. Но он и тебе теперь тоже недруг. Дочь твою внука посадил в темницу, и великое княжение у внука твоего отнял, да и отдал сыну». И Стефан воевода сейчас же прислал к царю Менглигерею своего человека доброго с грамотою и речами. Пишет: «Разыщи мне подробно, правду ли мне Александр писал. И если он солгал, то я московских послов к тебе отпущу сейчас же. И царь меня пытал накрепко наедине, да и к присяге меня хотел привести. Но я царю говорил: все это, государь, ложь, неправда, все это Александр от себя затеял. Недруг на недруга чего не взведет, что хочет, то затеет». И царь Стефану о том отписал. Но правда не могла утаиться от воеводы. Впрочем, кроме кратковременной задержки послов и художников, ехавших в Москву через Молдавию, неудовольствие Стефана не имело других важнейших следствий. Союз Александра с Ахматовыми сыновьями причинил немного более вреда московскому государству. Гораздо важнее был союз его с магистром Ливонским, отвлекшим московские силы к псковским границам, о чем будет речь в своем месте. На престолах польском, чешском и венгерском сидели естественные союзники Александра, родные братья. До нас дошли посольские речи Александра к брату его Владиславу, королю венгерскому, в которых всего любопытнее указания на религиозные движения в Литве. «Вы должны, — говорил литовский посол Владиславу, — подать помощь нашему государю не только по родству кровному, но и для святой веры христианской, которая утверждена в литовской земле трудами деда вашего, короля Владислава, Егайла. С тех пор до последнего времени Русь покушается ее уничтожить, не только Москва, но и подданные княжата литовские. На отца вашего короля Казимира они вставали по причине веры, по той же причине встают теперь и на вас, сыновей его. Брат ваш Александр некоторых из них за это казнил, а другие убежали к московскому князю, который вместе с ними и поднял войну, ибо до него дошли слухи, что некоторые князья и подданные нашего государя, будучи русской веры, принуждены были принять римскую». Братья могли только обещать Александру ходатайствовать за него пред тестем. Но еще не дожидаясь этого ходатайства, сам Александр в начале 1500 года прислал в Москву смоленского наместника Станислава Кишку жаловаться на начатие неприятельских действий со стороны Иоанна и оправдаться в обвинениях, которые последний взводил на него. «Мы поудержались писать тебя великим князем сия Руси», велел сказать Александр, «потому что по заключении мира тотчас же начались нам от тебя обиды большие. Ты нам объявил, что обиды прекратятся, когда мы напишем твое имя как следует, и вот мы его теперь написали сполна. Ты велел нам сказать, что принял князя Бельского с отчиною, потому что мы посылали к нему епископа Веленского и митрополита приводить его к римскому закону, но он не мог тебе правды сказать, как лихой человек и наш изменник. Мы его уже третий год и в глаза не видали. Слава Богу, в нашей отчине, в великом княжестве литовском, княжат и понят греческого закона много, и получше его, этого нашего изменника. Да никогда силою и нуждою предки наши и мы к римскому закону их не приводили и не приводим. В Орду Заволжскую мы посылали по нашим делам украинским, а не на твое лихо. Великую княгиню нашу к римскому закону не принуждаем и дивимся тому, что ты веришь больше лихим людям, которые, забывши честь и души свои, наше жалование, изменили нам и убежали к тебе, чем нам, брату своему. Что же касается церкви, которую надобно построить на синях, да панов и паней греческого закона, то об этом между нами и речи не было, мы об этом ничего не знаем. Паны наши, которые были у тебя, об этом нам ничего не сказали». Иоанн велел отвечать: «Мы к брату своему Александру ни об одном нашем имени приказывали. А теперь он только одно наше имя в своей грамоте, как следует, под окончанию написал. Говорит, что никого не принуждает к римскому закону. Так ли это он не принуждает? К дочери нашей, к русским князьям, панам и ко всей Руси посылает, чтоб приступили к римскому закону. Сколько велел поставить римских бажниц в русских городах, в Полоцке и в других местах, жен от мужей и детей от отцов с имением отнимают, да сами крестят в римский закон. Так-то зять наш не принуждает Русь к римскому закону. У князя же Семёне Бельском известно, что он приехал к нам служить, не желая быть отступником от греческого закона и не хотя своей головы потерять. Так какая же его тут измена? В январе 1501 года приехал в Москву посол от Владислава, короля Венгерского и Богемского. Это был не первый посол, венгерский в Москве при Иоанне III. Сношения с Венгрией начались еще с 1482 года, когда король Матвей Корвин, имея нужду в союзников против Казимира Польского, прислал к московскому великому князю с предложением действовать вместе против общего врага. Разумеется, предложение было принято, и начались пересылки между двумя дворами. Причем Иоанн старался побуждать Матвея к решительной войне с Польшей, уверяя, что он с своей стороны действует против Казимира. Взял Тверь, где княжил друг и свойственник польского короля. Кроме того, взял города и волости литовские, что хотя он и пересылается с Казимиром, но единственно о порубежных обидных делах, мира же между ними нет. Отношения переменились, когда вместо Матвея, врага Казимирова, королем венгерским стал сын Казимиров, Владислав, который теперь прислал в Москву ходатайствовать за своего брата Александра вместе с третьим Казимировичем Яном Альбрехтом, королем польским. Короли уговаривали Иоанна помириться с зятем, ибо война их причиняет большой вред всему христианству, развлекая силы христианских государей, которые должны быть все заодно против турок. В случае, если Иоанн не примет их ходатайство, Казимировичи грозились помогать брату и княжеству литовскому, из которого все они вышли, просили также отпустить на поруку пленников, взятых в Литве. Иоанн отвечал изложением известных уже причин, заставивших его начать войну с зятем. «Мы зятю своему ни в чем не выступили, он нам ни в чем не исправил. Так если король Владислав хочет брату своему неправому помогать, то мы, уповая на Бога, по своей правде против своего недруга хотим стоять, сколько нам Бог поможет. У нас Бог помощник и наша правда». Относительно пленных бояр отвечали. «В землях нашего государя нет такого обычая, что пленников отпускать на присяги или поруки, а нужды им нет никакой, всего довольно, и еды, и питья, и платья». Наконец Иоанн велел объявить, что если зять пришлет за миром, то он с ним миру хочет, как будет пригоже. Александр прислал пана Станислава Нарбутовича с теми же речами, с какими приезжал и прежний посол Станислав Кишка, и получил тот же ответ с некоторыми новыми жалобами. Как наша дочь к нему приехала, и он в то время ни одному владыке не велел у себя в Вильне быть, а нареченному митрополиту Макарию не велел венчать нашей дочери, которую дочь княжескую или боярскую греческого закона она возьмет к себе, и он ту силу велит окрестить в латинство. Он говорит, что не принуждал русских к латинству. Но это делалось не тайно, а явно. Ведомо это и в наших землях, и вашей всей Руси и латыни, которые его люди у нас в плену, и те тоже сказывают. Он хочет, чтобы мы в его отчину не вступались, отдали ему те города и волости, которые люди наши взяли. Но все эти города и волости, также земли князей и бояр, которые приехали нам служить, все это истори наша отчина. Иоанн повторил, что если Александр пришлет великих послов, панов радных, то он охотно заключит мир на условиях, какие сочтет приличными. Тоже писали и бояре московские родным панам литовским, которые просили их стараться о мире. Паны отвечали, что отправление великих послов задержано было смертью польского короля Яна Альбрехта, наследником которого провозглашен был Александр. Опять Литва соединилась с Польшей, но через это соединение, как и прежде, силы ее не увеличились. Александр по-прежнему желал прекращения войны с Москвою. Явился новый ходатай. Папа Александр VI писал к Иоанну, что немилостивый род турецкий не перестает наступать на христианство и вводить его в крайнюю пагубу, что турки взяли уже два венецианских города – Мадон и Корон – в Марии, а теперь покушаются напасть на Италию, что в таких обстоятельствах всем христианским правителям надобно быть в согласных мыслях. Эту грамоту привез новый венгерский посол, который от имени своего короля говорил, что общий поход христианских государей против турок задерживается единственно войной Иоанна с Александром. Иоанн отвечал: «Мы с Божью волею, как наперед того за христианство, против паганства стояли, так и теперь стоим, и вперед, если даст Бог, хотим, уповая на Бога, за христианство против паганства стоять, как нам Бог поможет. И просим у Бога того, чтобы христианская рука высока была над паганством. А что у нас с зятем война случилась, тому мы не рады. Началась война не от нас, а от него. Короли Владислав и Александр объявляют, что хотят против нас за свою отчину стоять. Но короли что называют своею отчиною? Не те ли города и волости, с которыми князья русские и бояре приехали к нам служить и которые наши люди взяли у Литвы? Папе, надеемся, хорошо известно, что короли Владислав и Александр – отчичи польского королевства до литовской земли от своих предков, а русская земля – от наших предков из старины, наша отчина. Когда мы заключили договор с великим князем Александром, то для свойства уступили ему эти свои вотчины. Но когда зять наш не стал соблюдать договора, то нам зачем свою отчину покидать и за нее не стоять? Папа положил бы то на своем разуме. Гораздо ли то короли делают, что не за свою отчину хотят с нами воевать? Венгерский посол просил опасной грамоты для больших польских и литовских послов, которые должны приехать для мирных переговоров. Грамота была дана, и послы явились. То были воевода Линчицкий, Петр Мешковский и наместник Полоцкий Станислав Глебович. Елена прислала от себя канцлера своего Ивана Сапежича, который привез Иоанну такое письмо от дочери. «Господин и государь-батюшка, вспомни, что я служебница и девка твоя, а отдал ты меня за такого же брата своего, каков ты сам. Знаешь, что ты ему за мною дал и что я ему с собою принесла. Но государь, муж мой, нисколько на это не жалуясь, взял меня от тебя с добрую волею и держал меня во все это время в чести и в жаловании и в той любви, какую добрый муж обязан оказывать подружию половине своей. Свободно держу я веру христианскую греческого обычая. По церквам святым хожу, священников, диаконов, певцов на своем дворе имею, литургию и всякую иную службу Божью совершают передо мною везде, и в литовской земле, и в короне польской. Государь мой король, его мать, братья, короли, зятья и сестры, и паны радные, и вся земля, все надеялись, что со мною из Москвы в Литву пришло все доброе, вечный мир, любовь кровная, дружба, помощь на поганство. А теперь видят все, что со мною одно лихо к ним вышло. Война, рать, взятие и сожжение городов и властей, разлитие крови христианской, жены вдовами, дети сиротами, полон, крик, плач, вопль. Таково жалование и любовь твоя ко мне. По всему свету паганство радуется, а христианские государи не могут надивиться и тяжко жалуются. От века, говорят, неслыхано, чтобы отец своим детям обиды причинял. Если, государь-батюшка, Бог тебе не положил на сердце меня, дочь свою, жаловать, то зачем меня из земли своей выпустил, из-за такого брата своего выдавал? Тогда и люди бы из-за меня не гибли, и кровь христианская не лилась. Лучше бы мне под ногами твоими в твоей земле умереть, нежели такую славу о себе слышать. Все одно только и говорят. Для того он отдал дочь свою в Литву, чтоб тем удобнее землю и людей высмотреть. Писала бы к тебе и больше. Да с великой кручины ума не приложу. Только с горькими и великими слезами и плачем тебе, государю отцу своему, низко челом бью. Помяни, Бога ради меня, служебницу свою и кровь свою. Оставь гнев неправедный и нежитье с сыном и братом своим, и первую любовь и дружбу свою к нему соблюди, чтоб кровь христианская больше не лилась, поганство бы не смеялось, а изменники ваши не радовались бы, которых отцы предкам нашим изменили там, на Москве, а дети их тут, в Литве. А другого чего мне нельзя к тебе и писать. Дай им Бог изменникам того, что родителю нашему от их отцов было. Они между вами, государями, замутили, да другой еще Семен Бельский Иуда, с ними который, будучи здесь, в Литве, братью свою князя Михайла и князя Ивана, переел, а князя Федора на чужую сторону прогнал. Так, государь, сам посмотри, можно ли таким людям верить, которые государям своим изменили и братью свою перерезали, и теперь по шею в крови ходят, вторые каины, да между вами государями мутят. Смилуйся, возьми по-старому любовь и дружбу с братом и зятем своим. Если же надо мной не смилуешься, прочную дружбу с моим государем не свяжешься, тогда уже сама уразумею, что держишь гнев не на него, а на меня. Не хочешь, чтобы я была в любви у мужа, в чести у братьев его, в милости у свекрови, и что подданные наши мне служили. Вся вселенная ни на кого другого, только на меня вопиет, что кровопролитие сталось от моего в Литву прихода, будто я к тебе пишу, привожу тебя на войну. Если бы, говорят, она хотела, то никогда бы такого лиха не было. Мило отцу дитя, какой на свете... Отец враг детям своим. И сама разумею. И по миру вижу, что всякий заботится о детках своих и о добре их промышляет. Только одну меня по грехам Бог забыл. Слуги наши не по силе. И трудно поверить, какую казну за дочерями своими дают. И не только что тогда дают, но и потом каждый месяц обсылают, дарят и тешат. И не одни паны, но и все деток своих тешат. Только на одну меня Господь Бог разгневался, что пришло твое нежалование.